Иными словами, рос огромный подземный муравейник. Его вот такая крыша постепенно поднималась вверх, пока наконец не достигала прежнего уровня земли. Поверхность приобрела как бы прежний вид, но теперь под ней уже жил огромный подземный таинственный город-муравейник. В первую очередь строители преследовали цели обороны от возможных нападений врагов. В подземном городе можно было скрываться во время войн и осад. По далеким подземным ходам можно было передвигать войска, чтобы неожиданно выйти в тыл противника. Воины, появляющиеся из-под земли где-то в Подмосковье, могли наносить врагу удары в спину. Поскольку противник не знал мест выхода далеких подземных ходов, то появление ордынцев как бы из-под земли было, скорее всего, всегда полной неожиданностью. Система ходов наверняка была глубоко засекречена. Планы подземного города являлись государственной тайной, к которой были допущены лишь немногие. Неудивительно, что после раскола Орды и захвата власти на Руси прозападными Романовыми, ордынские планы и чертежи либо погибли в огне Великой Смуты, либо были специально уничтожены, дабы лишить врага военных преимуществ. Последние монгольские военачальники могли навсегда похоронить подземные московские тайны. В 17 веке на подземную Москву опустился мрак забвения. Как мы покажем ниже, первые Романовы, придя к власти, имели довольно смутное представление о подземной Москве. Например, случайное открытие в ней ордынских хранилищ было для новых правителей России полным откровением. Вернемся к московскому строительству. Закончив с подземным лабиринтом, строители приступили к созданию наземной, видимой Москвы. Начали возводиться большие соборы, Кремль и так далее. Смотрите рисунок 21. Многочисленные наземные сооружения скрыли под своими фундаментами огромный подземный город. Сегодня наземная Москва очень сильно изменилась по сравнению с тем, как она выглядела в 16-18 веках. Достаточно сказать, что к нашему времени практически полностью срыта и исчезла система кольцевых оборонительных сооружений, окружавших Москву в средние века. Остались лишь их названия, да старинные планы. Напомним, что в центре столицы был возведен каменный Кремль, окруженный могучим тройным поясом стен. Сегодня уцелел только один их ряд. На некотором отдалении вокруг Кремля шел второй пояс мощных укреплений под названием «Китай-город». Рисунки 22, 3, 4. Третий пояс известен как «Белый город». На его месте находится современное бульварное кольцо Москвы. А затем были созданы укрепления земляного города, кольцом охватывавшие все предыдущие сооружения. От стен земляного города уже ничего не осталось. Сегодня это Садовое кольцо Москвы. Кроме того, еще дальше были сооружены уже незамкнутые участки стен, перегораживающие основные дороги, ведущие в Москву. В стенах тоже были устроены ворота. Такие укрепления могли задержать на некоторое время войско, двигающееся на столицу. Это так называемые заставы. Сегодня память о них остается лишь в московских названиях. Рогожская застава, Сущевский вал и так далее. Стены Белого города были снесены в 1760-1770 годах. Эта уникальная структура Старой Москвы показана на рисунках 25 и 6. Проникнуть врагу сквозь такую глубоко эшелонированную систему обороны было чрезвычайно трудно. Москва, ставшая столицей Великой Монгольской империи в 16 веке, была задумана как неприступный город. Таким образом, Москва состоит из двух городов – подземного и наземного. И еще неизвестно, какой из них первоначально был больше. В подземном городе, надо полагать, хранились казна, архивы, ценные документы, военное снаряжение, запасы пищи и воды на случай осады и многое-многое другое. Глубоко под землю можно было уйти не только из Кремля, окруженного мощными стенами, но и из других точек наземной Москвы. Они, конечно, держались в строгом секрете. Выйти можно было очень далеко от места входа. Размах этой стройки 16 века был грандиозен. Ничего подобного ранее не делалось. Создали новую столицу Великой Монгольской империи, охватившей Евразию, Африку и Америку. Столицу, описанную в Библии как Новый Иерусалим, восстановленный после разрушения первого евангельского Иерусалима. Смотрите хронологию 6 глава 10. То есть, согласно нашей реконструкции, после захвата Царьграда он же Константинополь, Троя, в середине 15 века османами-атаманами и Русью-Ордой. Невероятные масштабы московского города, о чем мы расскажем далее, абсолютно ясно указывают, что в 16 веке на месте начавшейся стройки никакого крупного поселения еще не было. В самом деле, если бы тут был уже заметный наземный город, то, чтобы не трогать стоящие дома, подобная стройка должна была бы с самого начала вестись глубоко под землей путем прокладки многочисленных тоннелей, как это делается сегодня при создании метро или шахт. Но сегодня для строительства таких подземных сооружений разработана мощная технология, оборудование, проходочные машины, позволяющие не тревожить стоящие наверху дома и их фундаменты. Ничего такого в 16 веке еще не было. Поэтому стройка по необходимости была открытой. Строители как бы вгрызались в землю сверху. Вряд ли для этого им пришлось снести большой город, существовавший тут ранее. И совсем другое дело, если на этом месте имелось пока лишь сравнительно небольшое поселение. Его-то, конечно, могли без колебаний сравнять с землей и начать грандиозную столичную имперскую стройку. Такое соображение еще раз косвенно подкрепляет наш вывод, что как крупный каменный город Москва возникла не ранее 16 века. Сложнейшая система подземных сооружений Москвы, ясное дело, воспринималась современниками как чудо, загадка, таинственный лабиринт, войдя в который нельзя выйти. Понятно, что без какого-либо плана путешествовать по подземным ходам было опасно во всех смыслах. Слава и легенды об этом сооружении распространились по всему тогдашнему миру. Скорее всего, именно подземная Москва и описана многими якобы античными авторами как такой вот египетский лабиринт. Об этом мы расскажем ниже. Напомним, что Египет, о котором много говорится в Библии, это Русь-Орда 14-16 веков. Смотрите хронологию 6, глава 4. Между прочим, в романовской версии истории строительства каменной Москвы ярко проступает хронологический сдвиг на 100-200 лет. Вот еще один пример в дополнение к уже указанным нами в хронологии 6, глава 10. Перед нами старинная миниатюра, рисунок 27, именуемая сегодня историками так. Построение первого каменного Кремля в Москве в 1367 году. Иллюстрация летописного рассказа о построении белокаменной московской крепости времени Дмитрия Донского. Художник середины 16 века, выполнявший миниатюру, не избежал известной модернизации. Представляя Успенский собор пятиглавым, справа в верхнем углу, он уже видел перед собой постройку Фиораванти. Если сказать то же самое прямее, получится следующее. Художник 16 века, изображая события якобы 1367 года, указал на своей миниатюре Успенский собор, созданный Фиораванти лишь якобы в 15 веке, а согласно нашей реконструкции его второй половине 16 века. Смотрите, пятиглавый собор справа вверху. Историки убеждают нас, будто художник 16 века ошибся. Однако, скорее всего, художник был абсолютно прав. Он рисовал свою современность. А ошиблись, по-видимому, намеренно романовские историки, отодвинув строительство белокаменного московского Кремля из 16 века в 14 век.